Размышления о любви к Господу Иисусу Христу в последнее время занимают особое место в моем сердце. На этой неделе я много думал, размышлял, изучал Божье Слово, исследовал свое сердце, искал ответы от Господа на вопрос, о чем говорить перед вечерей. И в этот момент Святой Дух помог мне осознать огромную нужду в том, чтобы говорить о любви к Господу Иисусу Христу. Церковь – это сложный организм. И жизнь в этом мире тоже становится бесконечно сложной. Иногда она становится настолько сложной, что мы упускаем из виду самую суть, самое главное. Я считаю, что главная составляющая христианской жизни – это любовь к Господу Иисусу Христу. Рано или поздно мы сталкиваемся с этой истиной, рано или поздно мы возвращаемся к ней. На этой неделе я читал одну книгу. Основная мысль автора в том, что у нас появилось такое разнообразие выбора, что люди теперь все отвергают. Состояние многих людей сегодня, когда у них нет собственных убеждений, когда они не могут расставить приоритеты, очень часто определяется тем, что у них просто мириады альтернатив. И действительно, можно целых 15 минут проспорить, решая, в какую закусочную сходить с детьми, потому что невозможно решить, какая из бесконечного числа лучше. Конечно, это все слишком упрощенно, но мы действительно живем в обществе плюрализма, в котором нас то и дело то там, то здесь сопровождает потребность выбора. Нужно выбирать, какую еду приготовить, нужно выбирать, какую одежду носить, нужно выбирать, как себя развлечь, нужно выбирать образование, отдых. Везде нужно делать выбор. Выбор, выбор. Какую машину купить, в каком доме жить, какой фасон носить. В любой сфере нужно выбирать из множества вариантов. В результате наше отношение к христианству и к церкви вплетается в мирскую систему необходимости делать выбор. И когда мы что-то делаем для Господа, когда мы что-то делаем для церкви, эти дела оказываются лишь пунктами в долгом списке других дел, причем даже не обязательных для исполнения. И тогда все сводится к тому факту, что, может быть, мы сходим в церковь, а может быть, поиграем в гольф, а может быть, поедем покатаемся, а может быть, поедем куда-нибудь отобедаем, а может быть, сделаем что-то еще. То же самое и в семье. Может быть, мы всей семьей помолимся, а может быть, посмотрим телевизор, а может быть, сходим на спортивный матч, а может быть, съездим на пикник, а может быть, и так далее. Иными словами, похоже, что в огромном разнообразии выбора мы потеряли особую категорию решений, которую невозможно отнести к числу необязательных. Я имею в виду духовные вопросы. Они все вплелись в господствующую систему. При всех бесконечных вариантах выбора мы поместили вопросы отношений с Господом в общую категорию. О, да, это вопросы, в которых мы хотим делать выбор в пользу Бога. И думаю, не ошибусь, если скажу, что в вопросах отношения к Иисусу Христу мы научились любить Господа Иисуса Христа достаточно избирательно. Мы желаем любить Господа Иисуса Христа, мы будем петь об этом гимны, то есть мы будем петь о том, как сильно мы его любим. Зачастую, если кто-то спросит у нас, любишь ли ты Господа Иисуса Христа, мы отвечаем утвердительно. Если спросят, любишь ли ты его всем сердцем, о, да. Любишь ли ты его всей душой своей, всем разумением, всей крепостью своей, ну, я, конечно же, этого желаю. Все мы выражаем любовь к Иисусу Христу на словах. Но вопрос в том, воплощается ли эта любовь в делах и в нашем образе жизни. Или же мы на словах говорим, что любим Господа Иисуса Христа, но считаем дела, которые эту любовь доказывают, всего лишь необязательными, и в итоге оказывается, что мы любим всевозможные вещи не меньше, чем Господа Иисуса Христа. То есть мы любим Господа Иисуса Христа тогда, когда цена не слишком высока. Мы любим Господа Иисуса Христа, если это удобно. Мы любим Господа Иисуса Христа, если лучшего выбора нет. Меня это сильно беспокоит. Я переживаю, что во многих местах нашей страны, во многих церквях, да и даже в нашей церкви, во многих сердцах мы создали настоящую проблему. Мы потеряли ощущение непреложности и святости. Мы утратили чувство обязательства перед Божественным. Такова характеристика жизни, в которой постоянно приходится делать выбор. Меня это сильно беспокоит. Поэтому сегодня я бы хотел, чтобы мы сосредоточили свое внимание или вновь сосредоточили свое внимание на том, как мы любим Господа Иисуса Христа. Поверьте, эта проповедь обращена ко мне лично. Как можно было бы описать верующего человека времен Ветхого Завета? Если выделить самую главную черту, свидетельствующую о святости ветхозаветного верующего, что это будет? Давайте откроем книгу Второзакония. В книге Второзакония, 6 глава, 5 стих, записана суть духовного образа жизни Ветхого Завета, суть ветхозаветного посвящения. Это краеугольный камень духовной добродетели. «Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всеми силами твоими». Это посвящение Господу от всей души, от всего сердца, изо всех сил. Это главное дело всей жизни, и ничто не могло сравниться с ним по первоочередности. Любовь к Богу была обязательным условием во всех сферах жизни. Послушание Богу было обязательным условием во всех сферах жизни. Поклонение и служение Богу было обязательным условием во всех сферах жизни. Это был главный, всеобъемлющий приоритет всей жизни. В 10 главе книги Второзакония, в 12-13 стихах говорится: «Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой?» Это очень важный вопрос. Чего желает от нас Бог? Каково главное требование Бога? Какова суть требований, которые Бог выдвигает нам? «Того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его и любил Его, и служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего и от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо». Итак, в чем суть? Нужно возлюбить Господа Бога своего до такой степени, чтобы ходить всеми путями Его, служить Ему от всего сердца и от всей души, соблюдать Его заповеди и все уставы, которые Он заповедал. Если выразить одним словом суть главной Божьей заповеди, это послушание. Это значит исполнять все то, что Он повелел исполнять, это значит служить Ему всем сердцем и всей душой. Соответственно, ни для чего другого места просто нет. Вот почему послание Иакова говорит, что отход от полного и бесповоротного посвящения Богу сравнит прелюбодейству. Иаков пишет, что если вы пытаетесь любить Бога и любить этот мир, то становитесь прелюбодеями. Акт прелюбодеяния заключается в том, что что-то иное или кто-то иной вторгается в ваши близкие и уникальные отношения с Богом, в которых вы должны быть целиком и полностью, от всего сердца посвящены Господу Иисусу Христу. В этом вся суть. Мы должны любить Бога. В первом стихе 11 главы Ветхозаветным святым снова дается повеление любить Господа Бога своего и соблюдать, что повелено им соблюдать, и постановление Его, и законы Его, и заповеди Его во все дни. Опять же, здесь нельзя срезать угол или искать лазейки. Иного выхода нет. Любовь к Богу – единственный и всепоглощающий приоритет. Неудивительно, что когда книжник пришел к Иисусу и попросил его высказать главную суть всех 10 заповедей, Господь сказал: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей, и всем разумением твоим и всей крепостью твоей». Вот первая заповедь. Все сводится именно к этим словам. То же самое касается и нас с вами сегодня. Нам нужно сосредоточиться на всепоглощающей любви к Господу Иисусу Христу, на заповеди, такой же заповеди, какая была дана Израилю в Ветхом Завете, чтобы они любили Господа Бога своего. И обратите внимание, во Второзаконии 10.13 сказано: «Дабы тебе было хорошо». Это отнюдь не безответная любовь. Это любовь, обильно изливающая щедрые благословения на того, кто любит Бога. Вы помните, как молился Даниил в 9 главе, изливая свою душу пред Богом за народ? Он говорил: «Молю тебя, Господи Боже великий и дивный, хранящий завет и милость любящим тебя и соблюдающим повеления твои». Бог хранит и исполняет свои обещания и одаряет милостью тех, кто любит Его. Итак, нужно любить Господа Бога своего всем сердцем, всей душой и крепостью, и тогда вы будете иметь благословение и ощущать милость Божью. Кстати, почти дословно такую же молитву возносит Богу и Неемия, когда молится в книге Неемия 1.5. «Господи Боже небес, Боже великий и страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои». При этом Даниил и Неемия были совершенно незнакомы и не связаны между собой. Поэтому я склонен считать, что эта молитва была стандартной для израильского народа в целом. Это признание того факта, что тот, кто познал милость Божью, тот, кто на себе испытал благословение обетования его завета, любит его всем сердцем и всей душой. Такой человек оставил все ради этой любви. Именно такой любви возвещал псалмопевец в 17-м псалме 2 стихе, когда говорил: «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя». «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя». Это действие воли. Это решение любить Господа и не распылять любовь на что-либо другое. В притчах 8:17 Бог говорит: «Любящих меня я люблю». Можно ли то же самое сказать о Новом Завете? Призывает ли Новый Завет нас поступать так же? Думаю, что да. В 1 Петра 1:8, говоря о Христе, апостол делает вывод: «Которого не видев, любите». «Которого не видев, любите». Вот какова главная характеристика истинного верующего. Ефесянам 6:24. «Благодать со всеми неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь». Более того, в Евангелии от Матфея в 10-16 главах Иисус говорит: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». А в 1 Коринфянам 16:22 строго говорится: «Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маранафа». Таким образом, я верю, что мы призваны любить Господа Иисуса Христа, любить Его всей душой, всем сердцем, всем разумением, всей крепостью. Это всеобъемлющая любовь. Мы склонны говорить, что мы любим. Но когда я смотрю на наше общество, на современную церковь, я не вижу должного посвящения, преданности, если хотите, стремления оставить все другие приоритеты ради Божьих приоритетов. Я вижу, как мы распыляемся на бесконечное множество вариантов выбора, отдавая при этом равное, а то и больше внимания земным ценностям в ущерб ценностям вечным. Поэтому сегодня, готовясь к участию в Вечере Господней, мы должны спросить себя: любим ли мы Господа Иисуса Христа? Мы должны сказать, что любим Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Мы должны признать, что этот стол, на котором лежит хлеб и вино, есть выражение Его любви, не правда ли? Ведь эта вечеря напоминает нам о кресте, а крест – величайший символ Божьей любви. Поэтому всякий раз, когда мы думаем об этой любви, мы думаем о том, насколько сильно Он возлюбил нас и предал Себя за нас. Не знаю, какое влияние эта мысль оказывает на вас, но я просто не могу остановиться и не подумать, как сильно я хочу получать всю ту любовь, которую желает дать мне Господь. Но далеко не настолько сильно желаю отдавать все то, что я могу дать Ему. Это явно неравнозначный обмен. Более того, я хочу еще поторговаться за счет Его благодати. Я хочу, чтобы Он излил на меня всю свою любовь, при этом, чтобы мне ничего не давать взамен. В этом весь дух сегодняшнего века и даже дух сегодняшней церкви. Мне больно видеть, как в церквях развивается богословие благоденствия, где называют и требуют от Бога благословений, называя это верой, говоря, что Иисус обязан дать вам это благословение. Христианство настолько изменило образ мышления, что человек, вместо того, чтобы посвятить всю свою жизнь любви ко Христу, чего бы то ни стоило ему, требует любви от Бога, словно Бог обязан вовремя доставить любое благо, чего бы я ни пожелал. И вы знаете, это выворачивает наизнанку саму суть христианства. Вчера я читал духовную биографию Джона Буньяна, в которой он вспоминает весь свой путь, начиная от принятия Спасителя. Это просто бесподобное произведение. Возникает ощущение, что ты переносишься на машине времени в другой мир, где совершенно другое мышление. Здесь грешник бьет себя в грудь, осознавая, насколько тяжел его грех. Он осознает, что проклят, что его ждут адские муки, его преследует постоянный страх, что, возможно, он не избран для спасения. Он боится, что спасительная благодать владыки Бога ни в коем случае не спустится на него, потому что он совершенно никчемен и крайне недостоин. Он вопиет к Богу о том, чтобы Господь избрал его ко спасению. Когда же Джон Буньян наконец приходит к истинной вере во Христа, ему остается лишь повторять бесконечный перечень своих злодеяний. Единственное, чего он желает в этом мире, полностью и бесповоротно посвятить себя служению Иисусу Христу, чего бы это ему ни стоило. Вы наверняка знаете, что это стоило ему тюрьмы. Я читаю эту биографию и думаю, в большинстве сегодняшних церквей его бы не пустили на порог. Этот человек явно идет вразрез с последним учением о позитивной самооценке, вразрез с доктриной благоденствия, вразрез с учением о благополучии и процветании, вразрез с учением о легкой вере и дешевой благодати. Видите ли, мы создали такое христианство, которое готово подстроиться под миллиарды предлагаемых альтернатив и вариантов. Теперь любой человек, пожелавший войти в структуру христианства, может оказаться на любом желаемом уровне. Причем мы сделали это, сами того не замечая. Мы не принимали неожиданно резкого решения. Все, отныне я не буду любить Господа Иисуса Христа. Нет, просто незаметно мы отклонились от курса, и это привело к успеху замысла врага. Сатана очень хорошо справился со своей задачей. На прошлом собрании Совета Церкви я сказал пресвитерам, думаю, что нам в церкви нужно прекратить все программы, кроме воскресных утренних, вечерних богослужений, занятий по обучению благовестию и молитвенных собраний. Это все, что у нас останется в церкви. Все остальное мы ликвидируем, и тогда мы увидим, где действительно находятся члены нашей церкви. Тогда мы тотчас узнаем, кто и на каком уровне посвящения Богу. Нам просто нужно вернуться к истокам и определить приоритеты. Причем одним из главных основополагающих приоритетов является понимание того, что мы должны любить Господа Иисуса Христа. При этом нам легко говорить «Я люблю тебя! Я люблю тебя, Иисус!» Сказать не проблема. Проблема показать это на деле. Мы все это признаем. Поэтому сегодня давайте займемся своего рода самоанализом на примере жизни другого человека. Готовясь принять вечерю Господню, прочтем Евангелие от Иоанна, 21 главу. Давайте сейчас сосредоточим внимание на Иоанна, 21 главе. Помните, что написал Иоанн в первом послании Иоанна 3:18. «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиной». Вот в чем вопрос. Главное не слова, а дела. В этом вся суть вопроса. В 21 главе от Иоанна мы читаем о встрече Иисуса с Петром. Но сначала я хотел бы показать контекст этой встречи. Если вы читали 28 главу Евангелия от Матфея, вы видели, что после воскресения, после своего явления ученикам, Иисус сказал им идти на гору и оставаться там. Он сказал ученикам ждать его, когда он придет к ним. И они пошли. В Иоанна 21:2 сказано, что там были Симон Петр, Фома, Нафанаил, сыновья Завидеевы, то есть Иаков и Иоанн, и двое других учеников, это, несомненно, были Филипп и Андрей. Все они пошли на гору. И вел их руководитель Симон Петр. Здесь мы видим сцену, которая может много рассказать нам о любви к Господу Иисусу Христу. И первое, что я бы хотел, чтобы вы увидели утрату любви. Я хочу указать вам на утрату любви. Помните, как в Евангелии от Матфея Иисус повелел им идти на гору и ждать его? И в 26 главе того же Евангелия от Матфея, в 33 стихе Петр говорит, «Если все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». В 35 стихе он заверяет, «Хотя бы надлежало мне умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Подобно говорили и все ученики. Петр говорил, что любит Иисуса, что будет любить его, чего бы это ему ни стоило, что он никогда не отречется от него и никогда не оставит. Все слова были верными. На словах его посвящение выглядело вполне достойно. Тогда для него и для тех учеников, которые вслед за ним повторяли слова о любви, Господь предложил небольшое испытание, чтобы они на деле подтвердили свои слова. Он просто велел им идти на гору и там ждать. Не слишком сложное задание, не правда ли? Во всяком случае, не самое трудное жизненное испытание. Не задача всех времен и народов. Просто сидеть тихо и ждать, пока не придет Иисус. Он уже обозначил словами такую преданность, что должен был быть готовым отдать свою жизнь. И тут, в 3 стихе, мы видим, как вся его любовь терпит провал. Симон Петр говорит им, «Иду ловить рыбу». Он говорит таким тоном, что видно, его решение окончательно, обжалованию не подлежит. Думаю, что он всем дал понять, что возвращается к своему прежнему ремеслу. Ему было дано простое задание – идти на гору и ждать, пока не придет Господь. Он ослушался. Не знаю, какие духовные и психологические факторы оказали влияние на принятие им подобного решения, но факт остается фактом. Он ослушался Господа. И все сказали ему, «Идем и мы с тобой». Ведь он был лидер, и они вместе сошли с горы, то есть они мгновенно пренебрегли очень простым и ясным повелением воскресшего Иисуса Христа. которого они уже видели как минимум два раза. Дважды они могли убедиться, что он жив. Так они пошли и вошли в лодку. Причем в греческом языке перед словами «лодка» стоит определенный артикль, что значит, что, скорее всего, это была та самая лодка, на которой Петр раньше рыбачил. И сейчас он решил вернуться к прежнему ремеслу. Вот в чем заключалась утрата любви. Все слова оказались лишенными всякого смысла, когда простое повеление, простая, но важная задача «иди, потому что я тебе велю» не была исполнена. Он ушел, и вся его любовь пошла на смарку. Вот к чему приводит непослушание простому повелению. Я хочу, чтобы вы запомнили одну очевидную истину. Всякая любовь обречена на неудачу, если есть непослушание. Неважно, сколько чувств вы испытываете, неважно, какие эмоции у вас по отношению к Иисусу, неважно, сколько вы проливаете слез, неважно, какие песни вызывают у вас слезы. Мне безразличны сантименты. Они не имеют значения. Любовь терпит неудачу, когда есть непослушание. Здесь все просто и ясно. Этим и проверяется ваша любовь. Иисус ясно сказал в Иоанна 14:21: «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня». Итак, любовь Петра потерпела неудачу. Естественно, что они ловили рыбу всю ночь и не выловили ничего. Ничего. Сам Господь об этом позаботился. Они ничего не поймали. Можно лишь представить себе, как Петр говорит: «Ребята, я ничего не могу сказать о благовестии, о проповеди царства. Я знаю только одно дело. Я могу заниматься лишь одним ремеслом. Вот им я и займусь». Как раз в этом единственном деле, которым он умел заниматься, в рыбной ловле, у него ничего не получилось. Он ловил рыбу всю свою жизнь. Вероятно, он знал все рыбные места на Галилейском море. Вероятно, он знал, как рыба двигалась в любое время года, в любую погоду. Но сейчас он ничего не мог поймать. Видите ли, дело в том, что он уже не мог делать то, что намеревался, потому что Бог положил свою руку на его жизнь. Именно Бог контролировал ситуацию. И это только начало урока. Итак, во-первых, мы видим здесь утрату любви. Но, к счастью, здесь видно и то, как любовь восстанавливается. И это замечательно, потому что мы все теряли любовь. Мы все говорили: «Да, мы любим Господа всем сердцем, душой, разумением и крепостью. О, да, мы любим Господа Иисуса Христа». При этом мы пели песни, пели эмоционально, мы испытываем особые чувства, когда поем Иисусу. Но все мы оказывались несостоятельны в этих чувствах, и все приоритеты разваливались, как карточный домик. Почитайте биографию Джона Буньяна, и тогда вы осознаете, что ваше христианство легковесное, поверхностное, и вся глубина не больше обычной лужи. Или послушайте историю о преданности некоторых миссионеров, которые отдали все свои силы вплоть до смерти, при этом не потратив впустую ни минуты своей жизни. Вспомните мученическую смерть многих тысяч китайских верующих во время культурной революции. А мы еще удивляемся, что уровень посвящения настолько низок, что люди оказываются не способны даже на самое простое дело. Я думаю, что Господь дал своим ученикам самый элементарный тест в тот момент для того, чтобы впоследствии они могли справиться с более серьезными испытаниями. Здесь Он повелевает ученикам идти на гору и оставаться там некоторое время. Позже Он говорит им идти и отдать жизнь ради Него. Здесь они потерпели неудачу. Мы все оказывались несостоятельными. Но насколько радостно сознавать, что любовь можно возродить. Обратите внимание на 4 стих и далее. «А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу. Но ученики не узнали, что это Иисус». Кстати, после воскресения ученики никогда не узнавали Иисуса до тех пор, пока Он особым образом не открывался им. В Его личности произошла некая трансформация. После воскресения Его сопровождала некая особая слава, которая скрывала Его сущность до тех пор, пока Он не открывался. Поэтому ученики, увидев Его на берегу, не узнали Его, хотя Он был на берегу всего метрах в 100 от них. Впрочем, из-за этого они не могли хорошо Его разглядеть. И вот Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища? Вы что-нибудь поймали?» На самом деле Он прекрасно знает ответ. Они отвечали Ему: «Нет». Думаю, что они процедили свой ответ сквозь зубы. Он же сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сеть от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, кто это был? Иоанн. Зачем называть себя по имени, если можно сказать, что ты ученик, которого любил Иисус, я прекрасно понимаю. Этот ученик говорит Петру, это Господь. Как Иоанн догадался? А кто еще может контролировать рыбу? Кто еще может повелеть ученикам закинуть сеть по правую сторону, чтобы вся рыба оказалась именно там? Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одежду, ибо он был наг, и бросился в море. Он даже не подумал о том, что будет дальше. Он просто понял, что должен вернуться к Господу. Он спешил восстановить любовь, не правда ли? Другие ученики оставались в лодке, пытаясь вытащить всю массу рыбы на берег, а Петра уже и след простыл. Другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли локтей около 200, таща сеть с рыбой. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб, Иисус говорит им, принесите рыбы, которую вы теперь поймали. Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153, и при таком множестве не прорвалась сеть. Наверное, Петр был очень силен, если смог один вытащить сеть. Иисус говорит им, придите, обедайте. Из учеников же никто не смел спросить его, кто ты, зная, что это Господь. Вот как восстановилась любовь. Друзья мои, это радостное осознание. Независимо от того, насколько ужасным было мое падение, независимо от того, насколько ужасным было ваше падение, эту любовь можно возродить. Я хотел бы, чтобы в этом тексте вы отметили такой факт. Инициативу по восстановлению любви проявил оскорбленный Спаситель. Вы понимаете это? Оскорбленный Спаситель проявил инициативу по восстановлению любви. Так было тогда, так и будет. Я боюсь, иногда некоторые христиане, знающие о своем падении, не проявившие должной любви к Господу и отошедшие от Него, чувствуют неловкость и стыд и поэтому не желают вернуться. Такой человек должен осознать, что Господь желает его возвращения. Когда ученики вышли на берег, они увидели, что Господь встречал их не с кнутом, готовый отомстить, а с приготовленным завтраком. Понимаете? Вот в чем суть возрождающей любви Спасителя. Итак, мы увидели утрату любви и возрождение любви. Для меня это большая радость, потому что я сам неоднократно уходил в море, когда нужно было идти на гору. Я всегда радуюсь, что, возвращаясь на берег, я вижу его не с кнутом, а с приготовленным завтраком. Он ждет меня, чтобы разделить трапезу. Именно так поступает тот, кто желает восстановления. Именно об этом говорит Иеремия в 31 главе 3 стихе. «Любовью вечную я возлюбил тебя». Ничто не может отделить нас от любви Христа и даже непослушание. Даже временная утрата любви не может прекратить бесконечную любовь Христа, простирающуюся к нам и возвращающую нас назад снова и снова и снова. Я рад, что у Петра была такая решимость. Он не стал ждать, а нырнул и поплыл к Иисусу. Он желал восстановить отношения. Он знал, что это правильно. Совесть обличила его в тот самый момент, когда он понял, что это Иисус Христос. Теперь ему уже было не до лодки, не до моря. Он знал, что он должен был быть на горе. Он знал, что он сейчас не там, где ему должно быть. Но все же Господь мог использовать Петра, потому что еще быстрее, чем он терпел неудачу, он стремился восстановить отношения. Друзья, вспоминая свою жизнь, вы должны понять, что полезными Богу вы становитесь не тогда, когда не ошибаетесь, а тогда, когда, оступившись, стремитесь восстановить отношения. Но если, потерпев неудачу, вы снова и снова успокаиваете себя, если вы не желаете восстановить отношения с Богом и быть таким, каким хочет видеть вас Господь, если ваше поверхностное христианство, игнорирующее истинные приоритеты Божьего Царства, не вызывает у вас особого дискомфорта, вот тогда вы должны серьезно задуматься. Потому что в таком случае вы бесполезны для Бога. Поэтому вопрос не в том, что мы не можем оступиться, а в том, чтобы, оступившись, вернуться туда, где ждет благословение. Итак, мы увидели утрату любви и возрождение любви. Следующий момент – требование любви. Иисус с учениками завтракает. Мы видим в 13 стихе, что Иисус приходит, берет хлеб и дает им также и рыбу. Он не только приготовил завтрак, но и подал его. Разве это не достойно восхищения? Он подает ученикам еду. Он не усаживается на трон и не говорит «Я царь!» А вы ослушались меня, теперь поклонитесь мне. Это просто бесподобно. Он не только готовит завтрак, и только представьте, какой это был завтрак, приготовленный Господом. Этот завтрак всем завтраком завтрак. Господь приготовил завтрак, ученики собираются вокруг него, и теперь вместо того, чтобы потребовать от них служения, он сам служит им, своим черствым и неотесанным, непослушным ученикам. Мое сердце переполняется радостью, потому что всякий раз, когда я утрачиваю любовь к нему, он был верен в любви ко мне. Настолько верен, что всякий раз, когда я возвращался, он служил мне. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим по воскресении своем из мертвых, говорит нам 14 стих. Итак, начиная с 15 стиха, мы читаем известный текст о том, как Господь выдвигает требования любви. Когда же они обедали, кстати, слово «обедали» лучше перевести как «завтракали», Иисус говорит Симону Петру, «Симон Ионин». Здесь Иисус называет Петра старым именем, потому что Петр ведет себя в соответствии со старой природой. «Любишь ли ты меня больше, нежели они?» Здесь Иисус говорит слово «агапео», обозначающее высшую степень преданности. «Любишь ли ты меня такой высшей любовью?» Ведь ранее Петр говорил, что даже если все оставят Иисуса, он, Петр, никогда не оставит его. Возможно, здесь Господь спрашивает его, на самом ли деле ты любишь меня больше, чем все остальное? Возможно, больше них означает лодку, сети, море, рыбу и все остальное, что Петр знал с детства и к чему был привязан, то есть все блага жизни. Речь не идет о каком-то зле, просто о том, к чему Бог его не призывал. Любишь ли ты меня больше, чем собственный путь, собственную жизнь, собственные стремления, собственные желания и удовольствия? Ведь легко снова вернуться к рыболовству, но нелегко проповедовать о царстве, ведь это может стоить жизни. Легко ловить рыбу. Любишь ли ты меня больше, чем ты любишь все остальное? В 15 стихе Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Господь употребил слово «агапео», а Петр – «филео». Ведь Петр не мог сказать, «Да, моя любовь высшая и совершенная». Тогда бы Господь тотчас обличил его, как ты можешь так говорить, лицемер, ведь ты только что ослушался меня. Петр знал, что не может претендовать на высшую любовь, тем более на глазах у Иисуса и своих товарищей. Поэтому он говорит, «Да, я люблю тебя сильно». И Иисус говорит ему, «Паси агнцев моих». То есть, если действительно любишь, то больше не лови рыбу, а паси агнцев. Ты больше не рыбак, а пастух. Ты больше не должен ловить рыбу, а должен заботиться о духовных агнцах. Если ты говоришь, что любишь меня, покажи это в своих жизненных приоритетах. На что ты тратишь свое время? На что ты тратишь свои деньги? На что ты тратишь свои силы? Какие планы ты строишь? Какие у тебя приоритеты? Если любишь меня, паси агнцев моих. Еще говорит ему в другой раз, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Любишь ли ты меня высшей любовью, сверхлюбовью, если хотите? Любишь ли ты меня любовью агапы? Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. И снова Петр повторяет, что сильно любит его, и снова Иисус говорит ему, паси овец моих, будь пастухом моих овец. Слово, переведенное паси в первом и третьем случае, обозначает скорее корми. Но во втором случае речь идет о пастырской заботе. Заботься о моих овцах. Не беспокойся о рыбе, а заботься о моих овцах. Оставайся в царстве. Твои приоритеты должны быть предельно ясными. На самом деле Иисус говорит Петру, если ты говоришь, что действительно любишь меня, покажи свою любовь и возлюби меня всем сердцем своим, всей душой своей, всем разумением своим и всей крепостью своей. Потрать все свои силы, которые у тебя есть, на то, что соответствует моей цели. Говорит ему в третий раз. Думаю, что Иисус обращается к Петру трижды, потому что Петр отрекся от Христа сколько раз? Трижды. Иисус разобрался здесь с каждым из трех отречений. Симон Ионин. Обратите внимание, как спрашивает здесь Иисус. Любишь ли ты меня? Он говорит, любишь ли ты меня любовью филео, таким образом подвергая испытанию даже такую любовь Петра? Понимаете, Петр не мог сказать, что любит Господа сверхлюбовью, но думал, что просто сильной привязанности будет достаточно. Но Господь вопрошает у Петра, любит ли тот его хотя бы обычной любовью-привязанностью. Петр опечалился, что в третий раз спросил его, любишь ли меня. Он опечалился, потому что Господь подверг сомнению даже любовь Петра на его, Петровом уровне, ту любовь, с которой, как ему казалось, у него и так было все в порядке. Петр сказал ему, Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси овец моих. Если ты действительно меня просто сильно любишь человеческой любовью, корми моих овец». Это испытание любви проверяет не чувства, не эмоции, не сентиментальность, не мурашки, которые пробегают у вас по коже, когда вы поете некоторые гимны. Это не теплые чувства по отношению к Иисусу Христу. Это тест на любовь к Иисусу. Это проверка жизненных приоритетов, каковы они, духовные или физические, небесные или земные. Собираетесь ли вы ловить рыбу, потому что вам нравится это дело и вы знаете его, то есть заниматься земным делом, или вы будете пасти овец и заботиться о них, то есть заниматься духовным трудом. Требование любви заключается в послушании. Я бы хотел завершить проповедь одним интересным способом. Мне это помогло в собственном духовном развитии. Я раньше думал, что есть такие люди, которые любят Бога и любят Христа особым мистическим образом. У вас такого не было? Возможно, некоторые так относятся ко мне или другим пасторам, или духовным лидерам, или миссионерам, словно у них другой уровень, словно они на другой вершине. Они якобы находятся в другом измерении, которое вам не понять. Я помню, как читал произведения этих мистиков. Они любили Бога каким-то странным мистическим образом. Я думал, что в жизни должно произойти что-то особенное, чтобы человек мог запрыгнуть на такую высоту. Этакий святой прыжок, когда оторвался от трамплина и полетел куда-то ввысь. Как будто есть какая-то катапульта, которая запускает вас ввысь, на иной уровень. Я посещал церковные собрания или лагеря, или подобные мероприятия и слушал, как какой-нибудь лектор или проповедник изливал душу, говоря о посвящении или освящении. На самом деле он призвал к тому, что богословы называют триумфализмом, а я называю святым скачком. Это как перелет с одного уровня на другой, с одного плато на другое. И некоторые люди утверждают, что это на самом деле возможно. Такое якобы может случиться, когда ты начнешь понимать более глубокую жизнь, когда в твоей жизни произойдет так называемое второе благословение, когда ты получишь крещение духом, когда ты заговоришь на иных языках, когда будешь заклан в духе, вот тогда ты сможешь совершить великий скачок. Знаете, меня это сильно тревожило, потому что у меня ничего не получалось. У меня не было этого скачка. При этом я видел, как окружающие меня люди пытались совершить этот скачок, но через некоторое время спрыгивали назад. Мне было непонятно, что происходит. Оказывается, можно совершить как скачок вверх, так и скачок вниз. Вот в чем заключается главная идея того, что существует некая мистическая неосязаемая область, в которой живут сверххристиане, имеющие неземную способность любить. Знаете, что можно на это сказать? Это все один большой нонсенс. На самом деле наша задача постоянно и постепенно возрастать, все больше уподобляясь Христу. А это достигается исключительно через ежедневное послушание. Не существует святых скачков. В жизни могут происходить кризисные моменты, бывают такие минуты, когда можно прийти к пониманию библейской истины. Бывает, что человек, долгое время пребывавший во грехе, избавляется от него, принимает волевое решение быть верным Христу и делает решительный шаг в этом направлении, однако при этом не происходит резкого скачка в некое новое измерение. Это всего лишь очередной шаг в долгом процессе послушания. Возможно, это более решительный шаг, чем те, что были совершены ранее, но это всего лишь процесс. Я не понимал этого, пока не осознал, что все больше и больше и больше возрастаю в любви к Господу Иисусу Христу. Вот в чем вопрос. Вот ключ к пониманию любви – послушание. В этом, а не в некоем мистическом переживании, заключается требование любви. Наконец, цена любви. В 18-19 стихах Иисус говорит Петру: «Ты умрешь. Любовь будет стоить тебе жизни. Цена любви – это все». Итак, в этом отрывке мы увидели утрату любви, возрождение любви, требование любви и цену любви. Наконец, в 19 стихе Иисус говорит Петру: «Иди за мною». Повторяя те же слова и в 22 стихе: «Ты иди за мною». Все сводится к послушанию. Все сводится к послушанию. Именно такое послушание угодно Богу. Он желает, чтобы его народ был послушен ему. Помните историю о маленькой девочке? Маленькая девочка долго играла со своей куклой, а потом подходит к маме и крепко обнимает ее. Мама спрашивает: «Что-то случилось?» Девочка отвечает: «Нет, ничего не случилось. Я просто уже долго играю с куклой, люблю ее, а она меня в ответ не любит. Поэтому я пришла к тебе. Я люблю тебя, а ты меня любишь в ответ». Мы должны понимать, что Бог, изливающий на нас бесконечные потоки благодати, ожидает, что и мы будем отвечать Ему любовью. К сожалению, в своей духовной жизни мы во многом утратили посвящение любить Господа всем сердцем, всей душой, всем разумением и погрязли в необходимости выбора среди тысяч разных предпочтений. И сегодня, принимая хлеб и вино, давайте исповедуем эту неспособность любить и будем стремиться восстановить любовь. Будем послушно исполнять требования Божьей любви, чего бы нам это ни стоило.